Когда-то Христос своим ученикам, в которой нестандартной ситуации упали немножко духом, сказал так: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Почему? Христос, прощаясь с учениками, сказал, что «сея с вами во все дни до скончания века». В любой ситуации, которую Бог посылает в жизни нашей, Он с нами. Поэтому давайте будем ободриться, ободримся и будем дальше слушать Слово Божие. Тема проповеди, о которой я сегодня хочу говорить, или ее заглавие, звучит следующим образом. «Ободритесь, муж, которого по-особенному любил Бог». Муж, которого по-особенному любил Бог. Вы знаете, когда я учился в семинарии, мы проходили книги Ветхого Завета, почему-то мое сердце особо затронула книга пророка Даниила. Вы знаете, братья и сестры, если кто любит эту книгу, он согласится со мной в том, что это особенная, это уникальная книга в Священном Писании. Это книга, которая особенно нужна нам сегодня в наши дни. Потому что, когда мы смотрим, падает экономика, плохо жить, поднимут цены на квартиры, там война началась, а в какой союз нам идти, в Европу или в Россию, и возникают проблемы, которые мучают нас, и мы не знаем, как поступать на этой земле, тогда самое время нам читать книгу пророка Даниила, потому что мы там видим одну центральную, основополагающую в нашей жизни истину, истину о том, что Бог управляет миром, и без воли Бога ничего абсолютно в этом мире не случается. И все, что мы видим вокруг, это дело рук Его. И вы знаете, любящим Бога, призванным по Его изволению, пишет апостол Павел в послании к римлянам, все содействует ко благу. Об этом говорит нам книга пророка Даниила. Вы знаете, когда нам преподавали, как нужно писать работы по изучению книг Библии, у меня возникло такое желание, думаю, да, я соберу весь материал, который есть на книгу пророка Даниила, соберу ее, систематизирую как-то, чтобы знать как можно больше об этой книге. И когда в 2005 году еще я это сделал, мой сын говорит: папа, а у нас в церкви есть преподаватель семинарии, он преподает еврейский язык, и ему поручили книгу Даниила проповедовать. Он тоже хочет набрать материал, составить конспекты, чтобы были уроки, преподавать там. Дайте ему то, что вы написали. Я говорю, с условием, если он мне вернет то, что он напишет, мы сравним, что получилось. И вы знаете, когда я сравнил то, что Бог положил мне на сердце, положил брату Руслану, вы знаете, я удивился. Настолько в нас прошла красной нитью одна такая тема, один такой чудесный образ. Это муж, который в жизни своей положил делать все, что угодно ради Господа, страдать за Него, быть изгнанным, попасть в длинный ров, все, что угодно он готов был перетерпеть, только с одним он был не согласен. Он никогда не соглашался в своей жизни проявить неверность Богу. Это муж Даниил, муж, как я уже сказал, которого по-особенному любил Бог. Вы знаете, с момента сотворения человека и до наших дней на земле, в принципе, жили миллиарды людей. О большинстве из этих людей мы, в принципе, ничего не знаем. Они когда-то где-то родились, когда-то что-то делали, когда-то где-то умерли, и о них только Бог знает все. Есть люди, известные в мире этом, и мы считаем, что они были творцами истории мира. Это были известные там цари, полководцы, политики. И вот, вы знаете, приходили они на свое место, на свое время в какой-то стране, и люди считали, что пришел необыкновенный человек, и вот нам он все изменит. Недавно совсем мы на Украине были, страшно обманулись, поклоняясь, что пришел президент оранжевый, будет прекрасно. Но это был обман, потому что положились на человека, они оставляли след в этой истории и уходили. Но есть одна небольшая, уникальная группа людей. Людей, которые, может быть, жили немного. Людей, которые в мире, может быть, ничего не значили. Не все они были велики в человеческом понимании этого слова. Недолго, может быть, они жили на земле. Но они навсегда запечатлены в истории по той причине, что они любили Господа всем сердцем и стали героем веры. Помните послание к евреям, то есть такая отличная глава, да, 11 глава, где перечислено много героев веры, которые, на взгляд человека, ничего абсолютно не сделали особенного, но в Бога они ценны, в Бога они записаны в книге жизни, и на страницах Библии записаны их времена. И вот я уже сказал, что одним из таких героев веры был пророк Даниил. Он жил 2500 лет тому назад, прожил трудную, но я бы сказал в то время благословенную очень жизнь. Он стал автором одной из книг Священного Писания и получил очень высокий титул в Божьих глазах. Помните, как назвал его посланник Божий? Даниил, ты кто? Муж желаний. Представляете, друзья, муж желаний. Он высказал свои желания перед Богом, они были угодны ему, и Бог отвечал ему. Он стал мужем желаний. Вы знаете, в юности он лишился семьи, оказался на чужбине. Не раз его жизнь подвергалась смертельной угрозе. Бог открывал ему на протяжении многих лет события будущей истории. И то, что открывал ему Бог, эти события, которые же были быть в будущем, они приводили его в состояние трепета. Он не всегда понимал то, что Бог открывал ему, однако всем сердцем верил в Божье могущество. И знаете, братья и сестры, он никогда не отчаивался. Я сколько раз в этих 12 главах пытался найти хотя бы один момент отчаяния пророка Даниила, но нигде не нашел, нет его, не вижу я, по крайней мере, он никогда не отчаялся. И вы знаете, он стал драгоценным и возлюбленным Господом мужем за свою верность и посвященность Богу. Вы знаете, друзья, для многих поколений, для нас с вами, Даниил может быть служить примером для подражания. Потому что, когда я лично читаю о пророке Данииле, мне хочется быть похожим на него. Мне хочется быть верным Богу. Мне хочется научиться также преодолевать все трудности, как преодолевал их пророк Даниил. И вот давайте мы сейчас посмотрим, что же помогало Даниилу оставаться верным Богу во всех трудностях и проблемах своего жизни. В чем секрет его успеха? И вот когда мы анализируем книгу пророка Даниила, мы видим три достоинства, которые помогали ему достойно проходить все испытания и получать Божье благословение на протяжении всей жизни. И я думаю, что если мы исследуем эти три достоинства и будем в своей жизни практиковать подобные вещи, мы тоже будем получать Божье благословение. И вот первое достоинство Даниила, которое я хотел бы сегодня подчеркнуть, это то, что Даниил имел глубокую веру в Бога. Даниил имел глубокую веру в Бога. Он понимал Божье величие и его власть в человеческой истории. Мы читаем книгу пророка Даниила, 2 главу, 20 и 23 стих. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». «Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Братья, вы помните историю, с которой связана эта молитва Даниила? Это когда Навуходоносор получил сон об истукане и не знал, что делать. И Бог открыл Даниилу смысл этого сна. И что первое делает Даниил? Он не бегит царю похвастаться, не хочет показаться великим человеком, сразу склоняется перед Богом и благодарит Бога. Он благословляет его имя за то, что в Божьей руке власть и сила, что он изменяет времена и лета, что он поставляет и низлагает царей, что он полностью управляет человеческой земной историей, и без его воли не случается ничего». Вы знаете, вот все атрибуты Бога, которые написаны здесь, они интересно поставлены. Они написаны в виде активных причастий. Это говорит о том, что Даниил признавал Бога как того, кто постоянно действует в земной истории, не как-то вмешивается разово, не как-то подправляет ее, а постоянно в ней действует и постоянно руководит вселенной. Он управляет всеми, владычествует над всем. Бог единственный, кто знает все, все может и всем управляет. У Бога есть свой план для человечества, и Он силен воплотить его в жизнь, и не только силен, а и воплощает его в жизнь. Он делает это. Поэтому в этом отрывке для меня лично открывается глубокая вера Даниила, которая проявляется, знаете, в чем? В глубоком понимании Божьего величия и его абсолютной власти. Даниил абсолютно ни в чем не сомневается, что Бог делает, и Бог делает все правильно. Друзья мои, какой для нас в этом урок? Мы должны подчеркнуть то в нашей жизни, что понимание Божьего величества и Его власти, Его всемогущества – это то, что дает нам мир во время переживаний. Потому что мы понимаем, что всякая ситуация, которая случилась в нашей жизни или случается в нашей жизни, она находится под Божьим контролем. Сердце царя, сердце любого начальствующего, оно находится в Божьих руках. Все в мире подконтрольно Богу, и нет ничего в мире, что произошло бы без воли благого Бога. Даниил понимал это, и слава Богу, если мы тоже понимаем это, что без воли Бога в этом мире ничего не случается. Павел Римлянам 8:28 писал, мы уже цитировали сегодня это место, любящим Бога, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Почему? Потому что послано все из руки любящего, всемогущего, всезнающего, всевластного Бога, которым является Богом нашим, а мы Его дети. Следующее, что я хотел бы сказать, Даниил был верным Богу, потому что он понял сущность духовной войны. Когда мы читаем 10 главу книги пророка Даниила, там начало этой главы говорит о том, что Даниил 3 седмицы дней или 21 день, простите, находился в посте. Находился в посте. Он ничего там вкусного не ел, то и то другое не входило в уста мои. Он находился в посте. И возникает вопрос, какой смысл этого поста в жизни пророка Даниила? И вот дальше мы, когда приходит Божий посланник и говорит с ним, я читаю Даниила 10, 12, 13. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, и вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Друзья мои, находите совпадение? 21 день Даниил в посте, да, противник Божьего посланника, 21 день стоял против него, шла духовная война, и Даниил постом своим участвовал в ней. Ангел открыл Даниилу, как Бог практически направляет мировую историю согласно своему плану. Он использует для этого ангелов. Есть специальные ангелы, как Михаил, который опекает Израиль. Есть злые ангелы, которые противостоят святым ангелам. И это противостояние проявляется в событиях мировой истории. Сам Даниил, не зная того, был вовлечен во вселенский духовный конфликт. Он ослабел, не мог говорить. Господь послал одного из своих высших ангелов ответить на его молитву. Друзья мои, какой нам урок в этом? Скажите, Даниил, когда там жил? А что нам с того, что он был вовлечен в духовный конфликт? Друзья мои, в духовном плане мы все с вами живем во время войны. Читаем Ефесянам 6:10 и далее. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истиною, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и молитвою прошением молитесь во всякое время. Друзья мои, мы сегодня с вами в нашем служении стали свидетелем тоже своеобразного духовного конфликта, своеобразной духовной войны, когда собрались дети Божьи поклониться Господу, и пришли люди, которым не нравится это поклонение. Вы знаете, когда мы вышли на улицу, человек, который вышел за мной, говорит: ну вы простите его, простите его. Я говорю: да мы простили его уже, но извините, мы прощаем ваше отношение к нам, мы прощаем вас, когда вы унижаете нас, нас это не волнует, но мы не можем терпеть, когда вы унижаете нашего Бога, во имя которого мы собраны, и призвали его быть в нашем собрании. Вот когда вот это унижение идет, этого мы терпеть не можем. Мы не можем позволить вам бесславить нашего Бога. Поэтому, если пришли к нам, ведите себя достойно. Потому что, собственно говоря, даже по обыкновенным меркам, вы пришли просто в гости к людям, и ведите по нормам, которые приняты в этих людей. Ну, в ответ вы слыхали крик, что они дьяволу поклоняются, а не Богу, раз так отвечает. Друзья мои, тоже духовный конфликт возник в нас. Тоже урок, что мы живем во время духовной войны. И сатана, покуда не будет брошен в озеро огненное, он не успокоится, чтобы наносить вред, чтобы наносить ущерб, чтобы как-то унизить имя Господа, чтобы как-то обесславить его, чтобы как-то украсть, убить и погубить. Друзья мои, чтобы побеждать в духовных конфликтах, мы знаем, что нужно уметь молиться. Если человек много молится, вот брат сегодня привел слова Савва Астахова из его книги «Известные секреты силы молитвы». Савва Астахов сказал, что много молитвы – много силы. Друзья мои, много молитвы, много силы. Если мы с вами молимся не на ходу 5 минут где-то или на бегу в троллейбусе, а имеем время, которое мы посвящаем Богу, мы имеем тогда силу побеждать. Если нам не о чем молиться, если мы не умеем молиться, если мы пренебрегаем молитвы, мы слабые и немощны. Друзья мои, когда мы глубоко знаем Бога, когда мы познаем Его, как познал Даниил, кто есть Бог, с кем Он имеет дело, тогда мы молимся. Друзья мои, если мы... Вы знаете, один профессор сказал студенту, который заявил ему о том, что он не знает, о чем молиться. Ну, нечем, будто бы не о чем молиться. Он его спросил: если вы хотите знать, о чем молиться нужно, а если вы хотите научиться молиться, пожалуйста, хотя бы один раз прочитайте Библию, и вы будете знать, о чем молиться. Там очень много тем, там очень много указаний, там очень много подробных деталей о том, кто Бог, которому мы поклоняемся. И вы будете знать, о чем молиться. Вы будете знать, как славословить Бога. Вы будете знать, как поклоняться Ему правильно. Друзья мои, многие люди на земле это и молятся. Вы знаете, ехал я с отпуска вот буквально в четверг вечером. Мы сели в Одессе в поезд. И с нами в купе попалась одна говорливая девушка. И она начала нам рассказывать, настолько она любит Бога, как она Ему поклоняется. Как она ходит в любой храм, какой ей попадется на дороге, невзирая на конфессию, и она молится Богу, и очень она недовольна тем, что люди приходят иногда в церковь, ну, в это самое, и просто как клуб по интересам, рассказывают там о каких-то своих проблемах друг другу и мешают поклоняться Богу. Она посмотрела нас и утвердительно сказала: вы тоже верите Богу? Ну, видно, что-то она нас увидела, я не знаю как. Мы сказали: да, что мы тоже верующие люди. И мы сказали, чтобы... Я их спросил: а вы молитесь Богу? Вы Библию читаете, да? Вы по Библии молитесь Богу? Она сказала, что я Библию не читала, мгновенно потеряла интерес и пошла спать. Она полезла на верхнюю полку и сказала, что ей спать пора. Друзья мои, если мы хотим молиться Богу, если мы хотим быть как Даниил, если мы хотим быть мужем желаний в глазах Бога, Его детем, славословить Своего Небесного Отца, мы должны знать, с кем мы имеем дело. А это нам открывает Священное Писание. И поэтому мы должны любить Его, мы должны посвящать Ему время, мы должны извлекать из Него уроки и жить по Нему. Следующий, второй вопрос, который я хотел бы осветить. Даниил имел стабильную духовную жизнь. Как это стало возможным? Первым подпунктом я здесь написал следующее. Даниил изучал и глубоко знал Слово Божье. Да? Даниила 6:10. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Или другой текст Даниила 9:2. Первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремию пророка, пророку, что 70 лет исполняется над опустошением Иерусалима. Друзья мои, вот такие два текста, и что мы можем для нас увидеть в этих текстах? Первый момент, что изучение слова имело место в его жизни. Из всего видно, что он знал Писание. И это особо видно в его молитве. Вот давайте я прочитаю со второй главы пророка Даниила, с 20 стиха и по 23. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века». И слушаем дальше атрибуты Бога. «Ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя». Братья и сестры, я когда читаю это место, я вообще удивляюсь, настолько красиво, настолько сильно Даниил в своей молитве характеризует Бога, с которым он имеет дело. Откуда он это знает? Да знает из того, что читает о нем в Священном Писании и знает, с кем он имеет дело. Изучение Слова Божьего формировало его практическую жизнь. Он старался исполнять все то, что узнавал из Писания. Для него послушание Богу было самым важным приоритетом жизни. В книге есть три доказательства на эту тему. Первое. Мы читаем в Даниила, 1 глава, 8 стих, о том, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Помните? Маленький, молодой мальчишка, 16-17 лет, он положил в своем сердце не оскверняться. А где он находится? Находится в безбожном окружении. Его поменяли имя, потому что Даниил, значит, Бог мой судья, ему поменяли имя абсолютно другое, чтобы оно о Боге не напоминало ему. А он внутри оказался человеком, желающим угодить Богу. Друзья мои, а как мы с вами? Часто, когда мы читаем Священное Писание, мы говорим, что вот в Священном Писании есть важные моменты, когда обязательны для нас, да? А есть неважные. Подумаешь, там одежда, подумаешь, там пища, подумаешь, там мы какое-то жаргонное словечко употребили, подумаешь, там мы где-то промолчали о Боге, ну, подумаешь, ну, что там такого, да? Даниила от этого, подумаешь, не было. Знал, что нельзя оскверняться. И что бы ему ни стоило, он положил не оскверняться. Друзья мои, следующий момент, следующее доказательство. Помните, как Даниил молится, мы с вами читали? Окна его открыты были куда? В сторону Иерусалима. Для меня это личное доказательство того, что Бог даровал Даниилу желание читать его слово, и он знал, как поклоняться. Почему? Мы читаем третью книгу Царств, 8 главе, когда Соломон молится при освящении храма. И вот когда Соломон молился в своей молитве, сказал он там такие слова, что если народ твой согрешит и окажется в земле врагов, и покается, и будет молиться тебе, он будет молиться, обратившись к земле твоей, да, и к городу, и к храму, который я построил. И тогда ты услышь их и дай ответ на просьбу их. Друзья мои, если бы Даниил не читал Священное Писание, он бы знал об этом? Он бы не знал. А так он знал, как молиться и куда обращать свою молитву. Друзья мои, следующий момент, когда доказывает, что Даниил знал Священное Писание, он молился за восстановление своего народа на основании пророчества Иеремии. Помните, Иеремия 25, 11 говорит о том, что 70 лет исполнится над пленением Иерусалима, и тогда я возвращу плен их, обещает Бог. И Даниил по книгам исследовал количество лет, и видит, что время пришло, и он молится о своем народе. Это говорит о том, что он опять знает Священное Писание. Друзья мои, как ни крути, с какой стороны ни смотри, если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить свято, Библия должна иметь главное, занимать главное место в нашей жизни, быть главным интересом, быть главной книгой, которую мы с вами читаем. Друзья мои, давайте я предложу вам несколько вопросов, а вы в глубине своего сердца ответите на них. Ответьте сами для себя, пусть Бог будет этим свидетелем, да? Как часто мы читаем Библию? Отвечайте себе. Настолько серьезно мы ее читаем? Любите ли вы слушать библейские проповеди? Друзья мои, самое интересное, что сейчас в церквях начинают иногда сдаваться такие, как бы, претензии служителям. Знаете, какие? Для меня они звучат смешно, вы простите, но когда человек после богослужения подходит к ведущему собранию и говорит: «А сколько время? А сколько время? 12:10. А почему мы не окончили 12 служений, а затянули проповедь на 10 минут?» Серьезная претензия. Я не знаю, насколько она серьезная для вас, но такие вещи есть. Друзья, мы затянули проповедь на 10 минут. Давайте мы сегодня еще подумаем, что формирует сегодня наше мышление. Библия, телевидение, пресса, жизненный опыт или советы родственников и друзей. На что мы самое больше опираемся в нашей жизни? Я хочу ответить на это коротко. Если у нас есть желание иметь стабильную духовную жизнь, если есть желание иметь Божье благословение, мы должны пребывать в Его Слове. Хорошо написано в книге Иисуса Навина, в 1 главе, 8 стихе. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вторит ему и автор первого псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Друзья мои, вы скажете, ну это Ветхий Завет говорит, а мы же живем в Новом Завете, да? И сам Иисус Христос, когда был на земле, 15 глава Иоанна, Иоанн передает его слова: «Если пребудете во мне», и дальше помните, «и слова мои в вас пребудут», да, «то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, мы уже с вами рассмотрели, что Даниил имел стабильную духовную жизнь, потому что пребывал в Слове, но также и потому, что Даниил, мы уже говорили, молился Богу. Давайте посмотрим, как он это делал. Опять я читаю из Даниила 6 главы. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящего и просящего милости перед Богом своим. Друзья мои, я хотел бы подчеркнуть 3 таких очень важных момента в молитве пророка Даниила. Первое, что он делал? Он молился на коленях. Он молился на коленях. Друзья мои, как часто мы склоняем колени наши перед Богом? Что значит стоять на коленях? Это выражать глубочайшее почтение, глубочайшее преклонение, любовь и уважение к тому, к которому мы с вами обращаемся. Даниил это делал. Несмотря на то, что он занимал высокий пост, был важным человеком, он шел к себе в дом, становился на колени, окна открыты, пожалуйста, смотрите. Он не чувствовал никакого дискомфорта. Почему? Потому что он обращался к Богу, которого знал и которого любил. Следующий момент в его молитве, он молился регулярно. Мы читаем 3 раза в день, склонял колени и молился регулярно. Следующее, что можно заметить, что его молитва состояла из 3 очень важных моментов. Я уже сказал, что мы писали вот эти свои как бы мысли на тему книги пророка Даниила с человеком, который преподает еврейский язык в семинарии. И вот он сказал так, рассказал следующее, что если читать в оригинальном тексте молитву Даниила, то его молитва состояла из таких, 3 есть таких активных причастия. Первое – благословляющий Бога. Даниил в молитве благословлял Бога. Благословлял его, преклонялся перед ним как Всевышним, как Богом, которого он почитает. Почитает Бога, как перед Богом, которому дает обещания и исполняет им. Он был благословляющим. Вы знаете, однажды один язычник переправлялся через реку. Поднялась буря, его начало тащить на водопад, и он, выгребая в своем каное, изо всех сил молился своему идолу, который был с ним в лодке, и говорил, что если я доберусь до следующего берега, я тебе дам 20 коров, только помоги мне. Когда он выбрался к берегу и вытащил каное на берег, он сказал, нет, знаешь, 20 коров, это тебе будет много, я тебе дам 3 коз. Когда он шел дальше, говорит, да ты знаешь, 3 коз тебе это много, я тебе дам 20 орехов. И потом, когда пришел к капищу это свое идола, то сказал, ты знаешь, друг, извини, вот тебе корки от орехов, потому что я голодный был и поел. Вот это все, чего ты достоин. Друзья, мы не похожи, мы так часто в своем почитании Бога на вот это язычника. Потому что нам некогда склонить колени, нам некогда помолиться, мы все делаем на бегу. А Даниил это делал на коленях и делал регулярно, 3 и благословлял Бога. Да не следующее причастие, которое я подчеркну, хотел бы, он был молящийся Богу. В греческом языке это причастие имеет смысл, что он заступник, что он молился заступнической молитвой, что он не только о себе переживал, он молился о своем народе. Он хотел, чтобы Божье благословение было не только на нем, а чтобы и его народ получил это Божье благословение. И нужно сказать, что вот подобная молитва, она очень характерная для Божьих людей, которые посвящают себя Богу. И 3 причастие. Даниил в молитве был славословящий Бога. Как объяснял мне Руслан, что в еврейском языке оно имеет оттенок, он давал Богу благодарность. Он давал в своей молитве Богу благодарность. Молился Богу публично, хотя бы в своем доме. Он не стеснялся и не боялся благодарить своего Бога вслух. Вы знаете, друзья, во всем нужно иметь практику. Если уж я вспомнил о своем отпуске, я еще раз говорю, это не такой пример. Мы были с дочерью вместе, зашли там на базе, где мы были, в столовую, сидят люди. И вот возникает вопрос. Вот вас 2, ты и твоя 20-летняя дочь. Что ты будешь сейчас делать? Нужно садиться кушать пищу. Можно сделать по-разному. Можно встать перед всеми и вслух помолиться. Можно сесть помолиться вслух сидя. А можно, как часто делают, взяться за руки и помолиться в себе. Молитва, да? Молитва. Молитва во всех 3 случаях. Но как мы славим имя Бога? И вы знаете, я скажу, что когда мы поднялись, начались молиться, и все начали нас смотреть, конечно, как-то было, ну не то, что неприятно, непривычно, давайте скажем, да? Но когда мы начали делать это каждый день, и, по-моему, присоединились к нам, еще там приехали друзья, нас стало вообще 6 человек, да? Тогда мы это уже делали свободно. Было хорошо, потому что было упражнение. 1 день, 2 день и так далее, и так далее. Мы упражнялись в молитве, и Бог давал силы. И вы знаете, когда в один вечер мы сели и начали петь прямо на улице, да, то люди со всех балконов выглянули. Что они делают? Что они делают? А когда сестрички, которые были с нами, взяли там малышей, да поделали им прически красивые, ну, девчушек там позаплетали, все. Вы знаете, мы увидели, что за нами наблюдают. Что же за такая компания собралась? Кто они такие? И, друзья мои, Даниил не боялся, когда за ним наблюдали. Он при открытых окнах молился Богу и не стеснялся, потому что он знал, с кем имеет дело. Итак, мы увидели, что Даниил успешно проходил трудности и испытания Божьи и получал его благословение, потому что имел следующие достоинства. Он имел глубокую веру, имел стабильную жизнь духовную, изучал Писание, регулярно молился. Последнее достоинство, которое ярко видно в его жизни, это то, что Даниил имел хорошее личное свидетельство. Даниил имел хорошее личное свидетельство. Как ему это удавалось? Я хотел бы подчеркнуть буквально пару моментов. Первый. Он постоянно жил в соответствии со своим именем. Знаете, какое у него имя было? Даниил, да? А как переводится на русский язык? Бог мой судья. И вот он жил постоянно в соответствии с этим именем. Если Бог мой судья, я живу так, чтобы Бог не мог ни за что меня осудить, да? Друзья мои, если мы с вами дети Божьи, Он дал под нам власть и право называться и быть детьми Божьими, да? Если мы сонаследники со Христом, представляете? Если мы со Христом будем на небесах, если мы христиане, если Христос наш Бог, тогда возникает вопрос. Он адресуется ко мне и к вам. Скажите, пожалуйста, а живем ли мы в соответствии со своим именем? Если да, то слава Богу. Если нет, это печально. Хотя эта печаль может скоро развеяться, буквально через 5 минут мы с вами станем на колени и будем молиться Богу, и можем сказать: Господи, прости нас. Мы понимаем, что мы не жили в соответствии со своим именем, и дай нам силу поменять нашу жизнь. Поменяй нас сам, потому что мы доверяем Тебе, потому что Ты Бог, который держишь в руках своих все. Друзья мои, жил он, имел хорошее личное свидетельство. Читаем мы с вами опять Даниил 1.8. Даниил положил в сердце своем не скляняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов, чтобы не скляняться ему. Даниил превосходил прочих князей и сатрапу, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И третье место. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили во ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты...» И вот замечание царя, его реакция на жизнь Даниила. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». То есть Даниил жил, и люди видели, что он неизменно служил Богу. Вот я прочитал 3 места из Священного Писания. Это было видно людям, что это действительно муж Божий. Он помнил для Бога всегда, он жил для Бога всегда. И вы знаете, друзья, этого нельзя не заметить. Потому что и друзья, и враги всегда видят человека, который верно служит Богу. Второй момент в его личном свидетельстве был то, что Даниил имел сострадание к грешникам. Только 2 небольших примера. Когда Даниил узнал, помните, дерево, которое было срублено, да, и то, какое не осталось в земле, такое был сон царя Навуходоносору. И когда Даниилу Бог открыл значение этого сна, мы читаем его реакцию. Тогда Даниил, имя которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». И вот Даниил отвечает. Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его». То есть он сострадает царю. И сострадает царю, он не просто высказывает ему какое-то соболезнование, он сразу в сострадании подсказывает, что делать, чтобы исправить эту ситуацию. И говорит: «Посему, царь, да будет благоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Друзья мои, если мы хотим быть как Даниил в своей жизни, вокруг нас много людей, которые страждут. Вокруг нас много людей, которым нужен добрый совет, но зачастую мы можем только посочувствовать им и не дать никакого доброго совета. А у нас Слово Бога. У нас самый важный совет. Мы им обладаем, но почему-то так часто у нас нет желания дать этот добрый совет, как грешнику исправиться. Или еще, друзья мои, один такой пример из жизни Даниила на тему сострадания грешникам. Даниил получил ответ от Бога вместе со своими друзьями на тему золотого истукана. Мы с вами уже говорили, что он прославил Бога, и дальше он собирается и идет к царю. Но прежде чем идти к царю, он под к Ариоху, начальнику телохранителей. А вы знаете, кто такой был начальник телохранителей вообще? Что это значил чин? Это, в принципе, был главный палач царя Вавилонского, царя Навуходоносора. Он назывался начальником телохранителей. Вот он идет к главному палачу, и вы знаете, что он делает? Он сначала умоляет его, чтобы он пощадил вот этих вот мудрецов вавилонских, которые там уже вышел убивать Ариох их. Говорит, пощади их, потому что уже открыт сон, а теперь веди меня к царю, и я открою ему значение сна. Удобный момент, да. Даниил мог бы одним махом избавиться от всех своих противников, которые потом его во рву львиной определили, да. Мог бы это, но он имел состояние грешника, и пошел сначала, заступился за них, а потом пошел к царю открывать ему его дело. Друзья мои, кто может прощать? Скажите, пожалуйста, умеем мы вообще в жизни нашей прощать? Я когда начал читать Библию, я вырастал в христианской семье, и я думал, что я великий верующий человек, я умею прощать. И Бог мне в серии жизни таких ситуаций показал, что я абсолютно не умею прощать. И не сумею прощать до тех пор, знаете, пока я не пойму, как прощает Бог. Пока я не пойму природу Божьего прощения, я не смогу прощать, так как прощает Бог. А природу Божьего прощения опять мы понимаем, читая Библию. А знаете, как Христос простил нас? Христос сделал все очень просто и в то же время величественно. Христос сделал так, как мы не сможем сделать никогда, но мы можем стремиться так прощать. Христос сделал просто. Он просто взял наш грех за себя, на себя и занял наше место на кресте. И заплатил за наши грехи, будучи сам абсолютно искушен во всем, кроме греха, говорит нам Священное Писание. Так сделал Христос, так сделал Бог в Своем Сыне. А нас где поставил? А нам вменил свою святость. Вот записал на наш счет свою святость и сказал, что вы святы, потому что я за ваши грехи уплатил цену. Представляете? Вот так умеет прощать Бог. Умеем ли мы с вами так сострадать и прощать, как простил нас Бог в Иисусе Христе? И еще буквально два коротких момента. Даниил, когда жил в соответствии со своим словом, он был очень тактичным и внимательным. Да? Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. Даниил говорил с начальником благоразумно и здраво, то есть в уважительной манере, проницательно и тактично. Учитывая то, кем был Ариох, я уже сказал, как он был, чем он занимался в тот момент, то Даниилу нужно было найти очень правильные слова, чтобы расположить его к себе. Очень важно иметь Божью мудрость в такие минуты. Нередко это спасало жизнь многим людям. Друзья, мы поступали ли мы так? Мы иногда привыкли, что мы, если люди верующие, то тактичность по отношению к грешникам, тактичность по отношению к людям, которые начальствуют над нами, это не обязательно. Мы должны отстаивать себя, отстаивать дело Божие. Я думаю, что Даниил, как никто лучше, дело Божие отстоял своим поведением. Он не соглашался с богословием своих начальников. Он не соглашался с образом жизни их. Он противоставлял себя их образ жизни, их богословию, но было одно интересное в его жизни – он уважал их должности. Он уважал их должности. Начальник – кому честь, кому честь, кому оброк, тому оброк и так далее, говорит нам Священное Писание. Даниил это делал. И еще момент. Даниил искал славы не себе, а Богу. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя». И почести отдай другому, а написанное почитаю царю, и значение объясню ему. То есть мне не нужно от тебя ничего, так говорил он Валтасар, отвечая на то, что писал кисть руки на стене. Все пусть останется тебе. Я ищу славы Богу. Друзья мои, еще один момент я хотел бы прочитать из книги Евангелия от Луки, 17 главе, с 10 стиха. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, пошто сделали, что должны были сделать». Мы рабы ничего не стоящие, говорил Христос, но мы сделали только то, что должны были сделать, а вся слава пусть принадлежит нашему Богу. Друзья мои, я думаю, вас немножко утомил или нет? Думаю, не утомил, но слава Богу, это я уже переживаю, думаю, будет много материала. Но я хочу сделать буквально несколько заключительных предложений. Итак, мы говорили, что Даниил был верным Богу и служил ему правильно, потому что имел три таких достоинства, на которых мы сегодня обращали внимание. Он имел эти три достоинства, которым мы должны были подражать ему. Он имел глубокую веру в Бога, стабильную духовную жизнь и хорошее личное свидетельство. Друзья мои, эти три вещи, как никому нам нужны сегодня для стабильной христианской жизни. Иметь глубокую веру в Бога, стабильную духовную жизнь и хорошее личное свидетельство. Братья и сестры, мы с вами сейчас будем молиться. Я хотел бы очень сегодня, чтобы в молитвах наших мы сегодня еще раз оценили себя, кто мы есть перед всемогущим Богом. Каково наше хождение перед Ним? А знаете, почему это важно сегодня? Я не знаю, как считаете вы, я понимаю, что Бог по-разному каждому это открывает, но я почему-то очень убежден в том, что мы с вами на земле приходим к концу жизни. Настолько все сбылось, то, что написано в Священном Писании о втором пришествии Христа, что, как высказал не человек, нужно взять большую лупу или микроскоп, чтобы, может быть, в Библии найти то, что еще не сбылось из тех слов, которые говорят нам о втором пришествии Христа, о кончине века, о восхищении Церкви. Мы приблизились вплотную к восхищению Церкви, да? И у нас сегодня, для меня и для вас, стоит очень важный вопрос. А готовы ли я к этому великому событию в своей жизни? Вот придет Христос, а возьмет меня или нет? Это будет счастье или будет трагедия? Знаете, однажды в детстве мы пошли по селу и пели рождественские колядки. Подошли к одному дому, где жила одна уже, ну, моей маме ровесница, сестра, и начали петь под окном, спели, никакой реакции нету. И мы начали уже отходить от окна, там, через огород, выбираться на улицу, потому что мы знали, где их спальня. И вдруг слышим такой крик: «Вася, Христос пришел, а нас не взял!» Представляете? Она говорила, для меня был такой стресс, что я с тех пор, я вот, она же старенькая бабушка, ей 88 лет, я помню, в прошлую осень я был у нее в гостях, заезжал, это наши соседи бывшие там на Херсонщине, и она говорит, я до сих пор помню тот страх, что Христос пришел, а меня не взял. Но слава Богу, это в нее была ошибка. А если в действительности Христос пришел, а нас не взял? И поэтому давайте склоним наши колени, попросим Бога, я хотел бы приложить молиться о двух вещах. Господи, помоги нам быть жизни нашей, служении нашим, подобными Даниилу. Для чего? Для того, чтобы мы с вами были готовы к восхищению. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.